новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как научиться различать правду, полуправду и ложь? Почему мы боимся судить? Как мы можем понять, что есть добро, а что зло? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня, в общем-то, практически уже соведущий, то есть регулярные наши рубрики «Новинки христианских книг», руководитель христианского издательства «Библия для всех», полный позитива, направленности, прагматизма и, в хорошем смысле, рационализма, Александр Скофпень. Александр, привет.
Всем привет, друзья.
Видишь, как я тебя представил?
В общем, теперь ты мне настроение поднял.
Я умею, да. Я умею поднимать настроение, друзья, и, в общем-то, вам мы хотим поднять настроение, потому что сегодня одна из ваших любимых рубрик «Новинки христианских книг». И сегодня мы будем говорить про, наверное, одного из самых популярных христианских авторов, Эрвина Люцера. Мы будем говорить про его книгу «Кто ты, чтобы судить?» Вот эта вот книжечка, изданная издательством «Библия для всех». Сегодня она будет в нашем прицеле. Знаешь, я тут преподавал публицистику и вспоминал, знаешь, такие советские штампы. Да-да-да. Под нашим микроскопом сегодня социальные проблемы. Вот. Сегодня, конечно, не социальные проблемы в этом мы будем обсуждать. Хотя почему нет? Отчасти социальные проблемы в том числе. Да, ну, в большинстве своем, конечно же, духовные проблемы, которые автор видит в современном мире. Есть у меня несколько вопросов к автору, я их буду задавать не автору, а издателю. Пусть он теперь издал книжку, вот пусть мучается. И вы, друзья, присоединяйтесь. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях руководитель христианского издательства «Библия для всех» Александр Скофпень. Мы говорим про книжку Эрвина Люцера «Кто ты, чтобы судить?». Книжка, в общем-то, не новая, но, мне кажется, очень важная. Она вышла в 2002 году, но на русский язык была переведена и издана в 2008 году. Я думаю, что она не потеряла актуальности, хотя, на мой взгляд, ну ладно, об этом потом. Об этом потом немножко потомим вас такой интригой. И пишите нам, пожалуйста, друзья, в своих комментариях, какие современные христианские книги вы читаете и какие хотели порекомендовать бы к прочтению, какие темы вас интересуют. Вот нам интересно ваше мнение. Александр Скофпень сегодня у меня в эфире. Скажи, Саш, на твой взгляд, сегодня среди читателей, скажем так, условных христианских книг больше востребованы книги отечественных или зарубежных авторов? Твое личное мнение как издателя?
Ну, тут есть, скажем так, определенная статистика, которая показывает, что все же зарубежных авторов читают больше. Но тут, знаешь, есть такая простая объективная причина.
Их отечественных просто меньше, да?
Да, несравненно больше. И вот отчасти мы в «Библии для всех» стараемся искать русских авторов. И вот в ближайшее время выйдут две очень замечательные книги на русских авторов. Одна для работы с подростками, вторая по книге «Откровения». То есть вот как-то так получается.
Разброс тем не слабый, да. Вот от подростков. Ты ж такая, если бы я писал бы обзор, я бы так и назвал. От служения подросткам к откровению. Да. Да. Вот так вот.
Но это, в общем-то, где-то взаимосвязано.
Вот я бы сказал, что это, ну, прямая взаимосвязь прослеживается. Значит, Александр нам Анисимов написал: «Я так полагаю, что основной темой данного эфира является фраза про то, что не стоит судить, если не хочется самому быть осужденным. Но как же тогда говорить людям об ошибках, недостатках, грехе, наконец? Значит ли это, что мы должны заткнуться и молчать в тряпочку?» О, Александр Анисимов поднял сложный вопрос. Отчасти... Саш, отчасти этому и посвящена целая книжка Эрвина Люцера. Вот, стоит ли молчать и говорить? И это очень важный вопрос, на самом деле, да, и Эрвин Люцер, в общем-то... На самом деле Эрвин Люцер этому посвящает прям первые главы своей книги. Вот тому, тем самым вопросом, который ты задал, и это действительно очень-очень важные вопросы, мы постараемся об этом поговорить, да. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что... Ну вот... не в укор и не в осуждение, говоря о нашей теме, да, тебе, как христианскому издательству, будет сказано, мне кажется, что мы как-то запаздываем за какой-то вот, ну, актуальностью, как в плане публикации темы книг. Вот нет такого у тебя ощущения? И почему? Если происходит это, то почему это происходит, как ты думаешь?
Ну, отчасти такое, наверное, есть, потому что книга все-таки такой фундаментальный труд. Да? Сегодня, в общем-то, многие авторы книг, они ведут какие-то странички в социальных сетях, где вполне оперативно реагируют на что-то происходящее. Книга, она все же требует, знаешь, какого-то переосмысления того, что происходит, или осмысления. Да? А значит, ты уже как бы должен, ну, существовать постфактум какой-то истории. Ну и все же я бы сказал, что на Западе книги довольно-таки актуальны, они быстро реагируют. Просто вот так как мы их переводим и прочее-прочее, да, где-то процесс у нас запаздывает. А вот отечественные авторы, к сожалению, не имеют, наверное, таких возможностей.
Отечественные авторы в основном пишут про подростков и откровения, я понял, да.
Да-да-да.
Но будем ждать актуальные книги отечественных авторов. Мне лично, конечно же, очень-очень интересно это читать отечественных авторов в отечественном сегменте и в собственной грамматической актуальности, да, говорящих на самые важные темы. Это действительно важно. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, какие христианские книги вы читаете, какие хотели бы порекомендовать к прочтению, какие темы вас интересуют. Сегодня у меня в гостях...
Кстати, можно, может быть, наши зрители и слушатели могут рекомендовать какие-то книги, которые бы они хотели, чтобы были изданы на русском языке. Может быть, они читали на английском, знают хорошие книги. Угу. Мы готовы тоже прислушаться, обратить на это внимание.
Да, согласен. То есть тоже можете нам написать, и мы с удовольствием, в общем-то, вот издатель тут даже дает зарок практически, что поинтересуется, и даже, может быть, купит авторские права и издаст. Что-то вот прям... Аж у меня зачесались руки сразу тебе предложить несколько авторов, но это, скажем, в частной беседе. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, и главное, вы можете поддержать проект «Эпиграф» в наше непростое время. Конечно же, ваша поддержка очень важна. Как нас поддержать? Очень просто. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем больше, тем легче нам найти новых подписчиков, соответственно, продвинуться, и тем легче нам попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. Также вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к видео, к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, кликайте. Можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любая сумма. Ну вот 50-100 рублей, это 500 тысяч новых просмотров, потенциально новые подписчики, новые слушатели. Это нам очень важно, и для вас не составит большого труда, а нам-то очень приятно, согласитесь. Поэтому, друзья, для нас очень важно, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры и поддержите нас материально. В описании к эфиру вы найдете ссылочку. Мы говорим сегодня с руководителем христианского издательства «Библия для всех» Александром Скопинем, и мы говорим сегодня не просто так с ним, а про книжку, которая вышла в издательстве «Библия для всех» Эрвина Люцера. Вот она, да. я не успел поднять. Александр уже молодец, сумел показать вам обложечку. Итак, кто ты, чтобы судить? Эрвин Люцер. Вот немножко, наверное, Саш, про Эрвина Люцера. Что это за автор, чем он интересен, какие книги он написал еще?
Ну, Эрвин Люцер – это пастор, учитель, писатель. Он долгие годы нес служение старшего пастора, там, по-моему, с 80-х до 2016 года. Он является участником и соведущим христианских программ. Ну и, наверное, много он книг написал. Наверное, самая известная книга для русскоязычных читателей – это «Крест Гитлера». Сегодня особо она актуальна, ее везде постят в связи со всеми событиями. Ну и также есть хорошая книга нашего издательства еще. Это «Семь причин, по которым вы можете доверять Библии». Действительно, неплохая книга. Я некоторым неверующим друзьям своим ее дарил и получал от них довольно-таки теплые, добрые отзывы. Ну и, собственно, сегодняшняя книга. То есть можно сказать, что это отчасти наш современник, который понимает те проблемы, в которых мы сегодня живем и находимся, и пишет довольно-таки на актуальные темы.
Я бы даже сказал, это не отчасти, а точно наш современник, вот, который пишет на актуальные темы. Эрвин Люцер, автор где-то около 30 книг, многие из которых переведены на русский язык. Например, «Церковь в Вавилоне» – одна из книг, которая так вот какое-то время назад, там, по-моему, год или два назад ее очень активно обсуждали. И мне кажется, это действительно очень такой интересный автор. Автор, не, скажем, поднимающий такие дискуссионные темы. Особенно, я думаю, что вот эта книга, которая, в общем-то, я бы сказал, что это набор таких дискуссионных тем, которые он поднимает. Давай попробуем поговорить на те темы. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, задайте вопросы, да, по теме эфира. Тема эфира – это книга «Кто ты, чтобы судить? Как научиться различать правду, полуправду и ложь?». Вот мы попробуем посмотреть, как автор, скажем, попытался в своей книге ответить, наверное, на очень сложные, вернее, и задать очень сложный вопрос, попытаться на них ответить. Да? Давай начнем вот... Вот с чего. Как ты думаешь, что побудило Эрвина Люцера написать эту книгу? Какие вопросы он вообще считает актуальными сегодня для верующих, и, может быть, и неверующих людей? Ну, в основном, конечно, адресат – это верующие люди, да, вот эта книжка.
Да-да-да. Я думаю, что, наверное, таким основным, да, побуждением к написанию книги послужила проблема, которая актуальна и по сей день. А имеем ли мы право кого-то сегодня судить и выносить суждения по тем или иным вопросам, да? Сегодня порой вместо борьбы за истину нам предлагают там, проявлять любовь, снисхождение. И автор вот в этом призыве видит такое глубокое несоответствие с библейским взглядом на этот вопрос. И он показывает, что Иисус в своем служении показывал, что истинная любовь, она на самом деле идет в ногу с предостережениями от заблуждения и даже осуждением, да? И вот другое дело, что в вопросе вынесения осуждения есть тонкая грань. И вот, собственно, в этой книге Эрвин Люцер и пытается предложить читателю увидеть эту тонкую грань по некоторым важным вопросам. По сути, эта книга, я бы сказал, отвечает полностью вот на вопрос Александра, который задал нам сегодня в эфире, да?
Да, ну, напомню вопрос, который Саша задал. Ну, как же тогда говорить людям, значит, тема эфира является фраза про то, что не стоит судить, если не хочется самому быть осужденным, но как же тогда говорить людям об ошибках, недостатках, грехе, наконец? Значит ли это, что мы должны заткнуться и молчать в тряпочку? На самом деле, вот идея про заткнуться и молчать в тряпочку, она очень... скажем, она очень популярна в современном обществе. При этом собственно говоря, одну категорию людей, да, скажем, консервативно настроенную, заставляют заткнуться и молчать в тряпочку, да, а, соответственно, люди, придерживающиеся других идей, значит, вот наоборот. Вот,
говорят во всеуслышание.
Во всеуслышание. Есть у нас еще вопрос, вернее, комментарий от Анастасии Горячкиной. Чем отличается судить от просто иметь и высказывать свое мнение о том, что происходит вокруг? Чем эта разница, где эта разница проходит? Если даже в книге есть ответ на этот вопрос, то хотелось бы услышать в эфире, как автор книги на него отвечает, потому что доберусь ли я до книги, не знаю. Ответ получить хотелось бы. Все, Саш, тут выбора нету. Выбора нету, придется отвечать на этот вопрос. Чем отличается судить от просто и иметь и высказывать свое мнение? Ну, чуть-чуть тебе помогу, да? И скажу, что первые две главы, почему мы боимся судить и не судить, чтобы не судили вас, следует ли нам перестать выносить суждения, как раз посвящен и этому, вот, этому вопросу. Немножко расскажи, все-таки авторская позиция, где разница, где вот эта вот демаркационная линия, проходящая между не судите и не имейте своего суждения, то есть иметь свое, наоборот, имейте свое суждение. Да? Должны ли мы иметь свое суждение? Вот. И почему, собственно говоря, сегодня часто мы слышим призывы о том, чтобы не судите, да не судимы будете, это, значит, вообще по любому поводу. То есть, вот, ну, как бы ты высказал свою точку зрения, тебе сразу же вот эту цитату из Евангелия, которая имеет, в принципе, имеет четкий конкретный контекст. Да, вот. Давай, Саша.
Ну, автор разбирает, кстати, этот контекст. Угу. Ну, автор указывает на несколько причин данного явления, почему сегодня не принято в обществе христианском выносить какие-то суждения, да? Ну, первое, он говорит, что мы боимся быть непринятым обществом. Угу. Мы сегодня зависим от комфорта и покоя, которые, по сути, мы можем получать только тогда, когда находимся в неком согласии с обществом. И если мы начинаем открыто заявлять о своем несогласии, то мы понимаем где-то подсознательно, что мы можем быть гонимы за свои убеждения. И мне понравилась приведенная в книге аксиома: чем лучше мир понимает цель прихода Христа, тем больше мир его ненавидит. Ну, соответственно, чем громче мы возвещаем евангельские принципы, тем меньше нас будут любить. Да, это первое. Второе, мы как часть общества так или иначе подвластны мировоззрению этого общества. И поэтому порой незаметно для себя перенимаем некую такую мирскую философию жизни, подменяя ее евангельской. И сегодня, наверное, ни для кого не новость, что мир проповедует, что одной истины не существует, она у каждого своя. И мы, собственно, тоже начинаем в это верить. Сегодня все чаще в христианском сообществе можно услышать такие слова. Ну, это ты так понимаешь этот библейский текст. Я думаю, ты как пастор сталкивался с этим не раз, да? То есть мы попадаем в ловушку, когда думаем, что лучше терпимо относиться к заблуждениям, чем ужасно выглядеть, защищая какую-то истину. Ну и также автор указывает несколько причин, таких как: на смену истины нам предлагают справедливость, на смену истины сегодня пришла чувственность, мистицизм. И получается, на самом деле, такие, ну, непростые причины, почему сегодня в обществе не принято выносить суждения о том или ином явлении или поступке.
Ну, можно сказать, что я тут чуть-чуть процитирую книгу, отвечая на вопрос и Александра Анисимова, и Анастасии Горячкиной. Эрвин Люцер пишет, что мы утратили способность судить об этом мире, потому что мы утратили способность судить о самих себе. Сегодня вообще существует миф, что мир как никогда терпимо относится к обеим точкам зрения. Это миф. Как бы нет толерантности ко всем точкам зрения. Есть толерантность к популярным точкам зрения. Если эта точка зрения не популярна, нет никакой терпимости. Да? То есть, с одной стороны, нас призывают к терпимости, с другой стороны, этой терпимости мы не видим, не ощущаем, не понимаем. Да? А потом Эрвин Люцер утверждает, что истина исчезла, и почти никто этого не заметил. Да? Мы не заметили, как мы толерантны, как бы в кавычках, да, мы так терпимо относимся к тому, что мы, в общем-то, терпим неистину, да, и говорим о том, что мы не хотим вмешиваться. Вот мы, знаешь, если помнишь, был такой фильм «Бумбараш» с Валерием Золотухиным еще, это во времена моего, значит, условно счастливого детства, да, и он пел песню «Ничего не знаю, моя хата с краю», вот это вот какая-то вот некая, лишь бы меня не затронули. Под истиной, считает Эрвин Люцер, теперь понимает личное представление каждого человека о реальности. Вот эти вот основные вещи, да. Ну, как ты говорил о том, что ну, под истиной понимает справедливость, ну, это, да, понятно, что справедливость не понимается. Слушай, когда мы говорим, что такое справедливость? Справедливость – это вот что есть некая константа, да, и относительно этой константы мы смотрим, справедливо это или нет, да? То есть мы должны все-таки определить, что есть добро и зло. Ну, как бы в мире, в котором нет вот этих четкого разделения, что есть добро и что есть зло, потому что, ну, как бы вот нет добра и зла, им не существует как бы в природе, и поэтому это происходит. Поэтому, соответственно, и то, что ты говорил, что на смену истине пришла чувственность, да, что значит на смене истины пришла чувственность? То есть мы через, как бы мы сами становим, определяем, что это такое, что то, что мы пережили, это и есть истина. Но это не так, да? Чувства могут нас оправдывать, мое мнение может быть ложным, и, ну, соответственно, не... и это приводит нас к такому... Ну, да, но... да, да, Саша. Угу.
Да, ну, наше мнение может базироваться на ошибочных принципах и суждениях. Так. Ну, и получается, возникает второй вопрос, следует ли нам перестать выносить суждения, да?
Угу. Да-да-да.
Да, ну и сегодня это вопрос, мне кажется, как никогда актуален, потому что мы то и дело слышим, кто вы, чтобы судить те или иные поступки общества, или кто вы, чтобы судить те или иные поступки братьев и сестер в церкви. Но вот автор, он здорово показывает на основе анализа библейского текста, что выносить суждения о тех или иных поступках мы не просто имеем право, а мы обязаны это делать, нам необходимо это делать. Другой вопрос, что это нужно делать, вот используя правильные библейские инструменты и принципы.
Значит, Анастасия спрашивает, что значит мир изменился и потерял возможность судить? А когда-то мог, когда?
Ну, условно говоря, в тех же средних веках, когда церковь говорила, что есть истина. Да, мы сейчас не будем разбираться о том, всегда ли церковь
была
представляла
права в этом
истину
случае.
Истиной, да. Но, тем не менее, была какая-то одна главенствующая истина, с которой все соглашались. Сегодня же вот незыблемого понимания истины вообще в априори не существует.
Ну, вот просто немножко тоже процитирую автора книги Эрвина Люцера. «Цель этой книги – проследить едва различимые границы между церковью и этим миром. Мы должны спросить себя, что имел в виду Иисус, когда сказал, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы должны понимать тот мир, из которого мы призваны, и в то же время мы должны понимать ту священную задачу, к выполнению которой мы призваны». То есть, в общем, ну, собственно, я предлагаю еще в результате рассказать о тех темах, которые поднимает Эрвин Люцер в книге, и тогда, может быть, станет понятна его позиция авторская, да, по разным вопросам, и тогда понятно, что значит, значит мир изменился, потерял возможность судить. Да, мы, опять же, говорим о том, что есть... Ну, Эрвин Люцер, значит, принадлежит, да, к такому ортодоксальному христианству и, соответственно, к ортодоксальной христианской позиции, поэтому для него константой является Священное Писание и слова Христа. Да. Именно с этой точки зрения он и оценивает разные явления и говорит о том, что христиане, в общем-то, и призваны к этому, что есть некая константа, да, и вот относительно этой константы мы можем, не осуждая, выносить суждения. Вот в чем вся штука, да? Да. Поехали тогда вот немножко про, суждение как раз. Следует ли нам перестать выносить суждение? Задается этим вопросом Эрвин Люцер. Как он на него, собственно говоря, отвечает в книге?
Да, ну как я уже сказал, то есть автор выступает за то, что мы призваны выносить суждение. Другой вопрос, что это суждение должно базироваться на библейских инструментах, чтобы суждение не превращалось в фарисейское суждение. Да, вот эта тонкая грань. И вот он предлагает эти принципы в книге библейского такого суждения. Ну, например, там смирение, а не превосходство. Да, и он проводит такой хороший анализ притчи о бревне. Там, факты, а не домыслы. То есть, другими словами, когда не хватает информации, стоит проявлять осторожность. Да? Слова и действия, а не мотивы. То есть мы не имеем права судить о совести других людей, когда дело касается их поступков. Ну и самое важное, учение Библии, а не наши предпочтения. Мы очень часто стремимся вынести суждение или осуждение на основании своих предпочтений, а не библейских принципов. Ну и вот такой, наверное, тоже, как мне понравился принцип, временное, не вечное суждение. То есть мы не выносим окончательных суждений, мы лишь взываем к истине, да? Это тоже вот немаловажно на самом деле, потому что порой мы категоричны в своем суждении, мы как бы уже выносим некий вердикт для человека, апеллируя к его какому-то поведению.
Ну, мне кажется, да, это очень важные такие пункты, на которые опирается Эрвин Люцер, рассуждая на эту тему о суждении. Да? Во-первых, суждение предполагает логичную, четко сформулированную точку зрения на какие-то вопросы. Да? Что такое дискуссия? Дискуссия — это в идеале, да, уважительный разговор двух людей, у которых есть разные позиции, да, на один вопрос, и которые, выслушивая аргументы друг друга, да, представляют свои контраргументы. Да. Здесь логично, ну, понятно, что сегодня интернет-дискуссии, сетевые дискуссии, они, в общем-то, не следуют этому высокому образцу средневековья. Вот. Да, да, да. И нужно еще очень интересно отметить, что Эрвин Люцер как раз поднимает вопрос о том, что за свое, ну, как бы, за свои принципы ты должен отвечать. То есть если ты верен этим принципам, то ты держишь ответ. То есть мы что значит мы там, современные христиане, например, верующие люди, они стали уходить от этого стандарта, лишь бы не поднимать какие-то бурные дискуссии и не получить в ответ, что называется. Да? И здесь вот тоже очень-очень важный момент, который Люцер поднимает в этой книге. Значит, здесь еще один вопрос, который очень важный вопрос, который разбирает Эрвин Люцер, это, значит, имеет ли значение то, во что мы верим? Так вот, имеет ли значение то, во что мы верим, и какое это значение имеет, и как это влияет на, может быть, позицию нашу в дискуссии, в выработке своего взгляда на разные процессы, которые мы видим в обществе и в окружающем мире?
Ну, по факту это получается такой некий фундаментальный вопрос, да, во что мы верим. Потому что то, во что мы верим, определяет наши последующие шаги, наше поведение. И, в общем-то, сегодня мы видим, как многие церкви, если мы говорим о христианской среде, в погоне за количественным ростом предлагают людям не истинное Евангелие. То есть они искажают Божью истину, делая ее более привлекательной за счет обещания каких-то благ, которые Бог не обещает. Да? И как пишет автор, истина, смешанная с ложью, иногда смертоноснее, чем сама ложь. Это на самом деле, ну, глубокая мысль, если подумать. И поэтому сегодня церквям нужно твердо стоять в истине Писания, учась различать ересь и уметь противостоять этой ереси, обосновывая библейски, почему это неверно, почему, например, наша точка зрения верна, ваша неверна и так далее. Да?
Ну, там у него очень интересная есть глава, ну, вернее, там, значит, подглавка такая, да, где он разбирает, что такое единство, что такое разобщенность, почему как бы единство, на чем строится единство, и почему происходит разобщенность, да. Например, там Эрвин Люцер пишет, наша проблема – это чувство меры. С одной стороны, некоторые из нас слишком узко подходят к учению. Одни отказываются общаться с людьми, если те не разделяют их взглядов абсолютно во всем. Да? Вот эти вот возможность поговорить о важном, да, и отстоять свою точку зрения, и при этом услышать другого. Тоже очень важная, мне кажется, такое очень важная составляющая нашего единства, и в то же время это приводит часто к разобщенности, то есть неумение слышать другого человека, аргументы другого человека. Но при этом одна из основных идей, например, Эрвина Люцера о том, что если ты слышишь не истину, то есть если ты слышишь то, что не соответствует то есть той константе, которую мы все меряем, да, словам Христа, его воле, которая выражена, да, в Библии, тогда ты должен уметь заявить об этом, да, сказать об этом, да, не оценивая при этом человека. Вот здесь вот отделение человека от, скажем, ложных представлений, которые есть у него, очень важный момент. Вот этот вот субъективизм от собственно говоря, объективной оценки того, что он говорит. Ну, например, там он приводит в пример учение, которое очень стало популярным, когда прочитывают, исходя из, ну, грубо говоря, своих представлений или своих желаний. Да, когда, например, Христос взял, значит, страдал на кресте, говорит, мы не должны страдать, потому что Христос уже все. Он уже пострадал на кресте. Значит, пострадал, у нас уже, страданий да. не должно быть. Да? Но это не так. И, собственно говоря, все Писание об этом говорит, о том, что, в общем-то, как бы Христос, да, он пострадал у нас за грехи, ну, как бы за нас, но он пострадал с определенной целью – искупить наши грехи, да. Но это не означает, что уже больше не будет там болезней и страданий. Да, он действительно там понес на кресте наши немощи, да, но при этом здесь говорится о самой главной немощи, да, о духовной немощи, да. От, вот, в общем-то, о грехе. Ну, и давай немножко, знаешь, о чем поговорим, то, что вот мне кажется тоже очень важным. Эрвин Люцер как раз поднимает вопрос, скажем, таких социальных, если не фобий, то страхов. Фобия — это такая уже одержимость страхами, да. Ну, вот один из важных социальных страхов, с которым мы сталкиваемся часто, да, это вопрос о том, почему мы боимся судить. Да. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, если вдруг у вас есть вопрос по теме эфира, или вы хотите, например, сказать о... напишите, какие книги вы хотели бы порекомендовать к прочтению, пишите, мы обязательно ваш комментарий зачитаем в эфире и, соответственно, ответим на ваш вопрос. Так вот, почему мы боимся судить? Почему мы боимся судить и не высказываем своего суждения? Как отвечать на это автор, в общем-то?
Ну, как мы уже говорили, мы боимся порой судить, потому что мы, скажем так, боимся ответной реакции. Да? То, что мы будем неприняты. Наверное, боязнь непринятия, она еще больше боязнь суждения. Ну, плюс еще есть такой момент, знаешь, порой мы не то чтобы боимся, а мы не способны судить, потому что мы сами не стоим твердо в истине, в которую верим. И тогда, ну, как ты можешь выносить какое-то суждение по тому или иному вопросу, если ты сам, в общем-то, не тверд в этом убеждении?
Что значит не тверд в этом убеждении? Что нужно для того, чтобы быть твердым в убеждении? Вот какая составляющая твоей позиции?
Как уверяет автор, должно происходить возвращение к основам. Да, к основам, то есть к Библии. Если мы утверждаем, что Библия – единственный источник Божьего откровения, значит, мы как бы не должны ждать никаких Божьих откровений из уст каких-то других великих людей или проповедников.
Угу. Так, Анастасия написала, в средние века жизнь что творилось? Как-то им не очень помогало точное понимание, что такое истинное суждение, кому и как нужно себя вести. Но как бы жизнь что творилось, это, Анастасия, это очень такая общая формулировка, да? Вот что значит жизнь что творилось? По отношению к кому жизнь что творилось? Были ли ошибки? Да, допускала ли церковь ошибки? Да, допускала. Значит, во всем ли... Самое интересное, есть очень хорошая книжка, да, «Осень средневековья» Йохана Хёйзинга, да, вот, где, в общем-то, он развеивает мифы про вот это мрачное средневековье на самом деле, да, потому что часть мифов о средневековье. Да, там была инквизиция, да, там были там костры, да, там была борьба с инакомыслием, но этим не исчерпывается средневековье, да. Нам нравится мир, в котором мы сейчас живем. У нас как бы... Вот интересно, средневековый человек, если бы мы вместили в наш современный мир, что бы он сказал о нем? Он, знаете, что... Я думаю, что он примерно так же сформулировал бы. Он говорит, жесть, что творится. Мне легче в моем спокойном, понятном и определенном средневековье при всех минусах и при всех вот каких-то неудобных... вещах. Дело как раз не столько в средневековье, да, сколько вот в той константе, да, о которой мы говорим, когда мы говорим о том, что, вот, что является, скажем, в основе моей позиции, которую, по отношению, вот, используя которую, я оцениваю все вокруг меня. То есть вообще мне не разрешили сегодня оценивать. Да, то есть, ну, другого... И взгляды другого, не столько другого человека, тут как раз вот эта библейская линия проходит, взгляды и человек, да, я могу оценивать взгляды и говорить об этих взглядах, да, но при этом не оценивая человека, не принижая человека, не унижая его достоинства, не, соответственно, оскорбляя человека. Да? Когда я, опять же, говорю, выношу свое суждение, об этом Эрвин Люцер пишет, когда я выношу свое суждение, он как раз и говорит, что есть, вот, ну, вот есть Божья справедливость, да, которая выражена в Священном Писании. Я к этому прибегаю, да, и это моя константа, да, я имею право на это, да, как человек и как христианин, да. Вот в чем вся штука. И вопрос, который исходит из, в общем-то, из этого, следует ли нам перестать выносить суждения, если мои суждения могут, например, затронуть чью-то нежную душу, ранимую, да, вот как-то, может быть, вызвать негативную реакцию. И почему, ну, как бы следует либо перестать выносить суждения, либо не переставать выносить суждения? Что на это?
Ко мне вопрос.
К тебе, конечно, да, к тебе. Я, вообще вопрос к Эрвину Люцеру, но его сейчас нету, поэтому ты отвечаешь.
Да-да-да. Ну, конечно, мы призваны выносить суждения, не боясь, что это может задевать чувства каких-то людей. Конечно, здесь важно, как ты это делаешь, да. Библия, она уникальна тем, что она не проповедует каких-то отдельных теорий, не дает отдельных инструментов. Все инструменты библейские, они взаимосвязаны. Когда мы говорим о том, что Библия призывает нас выносить суждения и указывать людям на их какие-то ошибки или заблуждения, то в то же самое время Библия говорит нам, что мы должны делать это с любовью, снисходя к немощам друг друга. Да? То есть Библия, она не взаимоисключающая. Поэтому, когда наше суждение или осуждение, ну, наверное, лучше суждение слово, потому что осуждение как-то в нашем контексте русского языка выглядит сразу негативно. То есть, когда мы делаем какое-то суждение на том или ином поступке или действии, если это сделано с любовью, если это сделано в духе смирения и основано на Божьем слове, то в этом нет никакой проблемы. Наоборот, так нужно и так верно поступать христианам. Как в своем христианском сообществе, так и христианам вне христианского сообщества, да, оценивая те или иные культурные какие-то поступки и прочее, прочее.
Здесь, видишь, очень интересно, значит, Эрвин Люцер как раз говорит о том, что есть, опять же, я говорю про одну константу, я уже несколько раз это говорю, константы я имею в виду...
Да, да.
Вот,
но это центральная мысль.
Да, фундамент, на который я строю свою жизнь, да, и этим фундаментом для христианина является Писание, да, как бы откровение от Бога, которое, в общем-то, да, мы имеем, да, в виде Священного Писания, в виде Ветхого и Нового Завета. И здесь как раз он говорит о том, что, ну, вот представьте себе, да, человека, который приходит, да, как мы можем оценивать, значит, человека, который приходит, говорит, а у меня есть новое откровение, да, там вот, там, да, он приводит несколько примеров таких, каких-то, знаешь, таких достаточно экзотичных, там, как, что Дева Мария явилась, она является, значит, каждый год 13 октября, там, некой, значит, даме, вот, и вот она, значит, соответственно, люди тянутся к этому. Но как-то мы должны это проверять или нет? То есть вот единственная как бы проверка является как раз слова Христа, его воля, которая выражена там в Священном Писании. Да? И вот это отношение к тому, что появляется некий человек и начинает рассказывать, да, понятно, что он там разбирает лжепророков, да, там, вот как определить лжепророков. Как, кстати, определить лжепророков по Эрвину Люцеру?
Ну, важное замечание автор делает, что раз сам Христос предупреждал свою церковь через библейское послание, что лжепророки опасны, значит, они есть, будут, и они действительно опасны, да? И автор описывает такое, ну, не знаю, два таких больших вида лжепророков. Это те, чьи предсказания не сбываются. И тут вроде как бы сразу должно быть понятно, что они лжепророки. Но тем не менее мы видим, как люди сегодня верят и таким тоже пророкам. И вторые – это те, кто точно предсказывают будущее и совершают какие-то чудеса. Ну и здесь нам нужно быть внимательными и осторожными, потому что они все равно могут быть еретиками, потому что проповедуют лжеучения. Да? И вот таким противостоять немножко сложнее. И поэтому автор, он здорово предлагает такие, как мне кажется, рабочие инструменты, как
какие?
Распознать лжепророков. Ну, он говорит, что у них свой Иисус, который предлагает еще что-то, кроме Евангелия. Да? Как правило, у этих ребят своя благая весть. И, скорее всего, это некая весть успеха, здоровья и прочего благополучия.
Ну, то, что хотят слышать люди, по крайней мере, да?
То, что сегодня в запросе, да. У лжепророков свой источник силы. То есть это не Божье слово, а какое-то такое особое откровение, дарованное вот только им, лично от Бога. Ну и у таких людей есть свои средства возвеличивания и контроля, да. Как правило, это такое какое-то запугивание, принижение и прочие психологические, в общем-то, инструменты подчинения личности человека себе. То есть, если проще говорить, в центре служения этих людей находится не Христос, а они сами и их пророчество. И это уже должно настораживать нас, чтобы более осторожно, да, подходить к этим людям и к тому, что они говорят. И, как мне кажется, очень такой глубокий вывод автор делает в конце этой главы, говоря, что лжеучителя сегодня так популярны просто потому, что многие люди, называющие себя христианами, просто не готовы следовать за Христом, который учил нас страдать. То есть на самом деле все просто, да? Путь следования за Христом – это путь определенного самоограничения, лишения, притеснения, непринятия и прочее, прочее. Ну, тернистый путь. А как уже пророков, путь, как правило, это путь чудес, конфетти, салюты, чудеса и знамения.
Да, знаешь, еще у нас не так много времени осталось. Спасибо, друзья, что вы пишете комментарии, оставляйте их, это очень здорово. И тоже советуйте книги, которые бы вы порекомендовали к чтению, или же ну, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Постараемся, по крайней мере, насколько вот, наша компетенция позволит с Александром вот это сделать. Вопрос, два таких очень дискуссионных, которые, признаться, меня несколько вот, поставили мне в некоторое недоумение, да, это как мы можем оценивать зрелище, да, глава и глава, связанные с неоязычеством. Я выскажу критическую точку зрения, ты давай апологос занимайся, давай, да, ну, давай. Так, защищай, да. Во-первых, Эрвин Люцер, говоря о постмодернистском мире, да, где истина релятивна, релятивистская, да, то есть нет истины, да, у каждого своя истина, начинает с определения модерна, и он, в принципе, не дает определения модерна. Это его понимание модерна, скорее. Вот это, во-первых, это моя сразу к нему претензия. Причем он, ну, даже модерн несколько положительный. Он говорит, да, там отвергли традиционные ценности. На самом деле, там модернизм – это отказ от традиционных ценностей и, скажем, апелляция к ценностям гуманистическим. То, что он описывает, это скорее гуманизм, да, а не модернизм. Да? Модернизм – это отказ от традиционных ценностей и, соответственно, попытка вот, эти ценности посмотреть более позитивно. Не зря в эпоху модернизма появилась и позитивистская философия, да, спенсеризм и так далее. Там-то социальная эволюция, очень-очень популярны были идеи социальной эволюции, что общество движется, мы же все прекрасно понимаем, что это не так, наблюдая окружающий мир, от плохого к хорошему, да, от, значит, низшего к высшему. Не так это все, как мы видим в нашем современном мире. И, соответственно, неоязычество, то, что он называет неоязычеством, не является неоязычеством. Это скорее, знаешь, такие...
Традиционные, кластер.
Скорее это назвать увлечение оккультизмом и мистицизмом, можно назвать. Все-таки неоязычество гораздо более цельное и при этом противоречивое при этом, да, то есть не имеющее основы, ну, исторической основы, придуманное. Тогда это такая попытка какой-то части общества вернуться к язычеству, да, но это вот мое мнение. И, конечно же, Эрвин Люцер критикует, соответственно, Голливуд, что вот наших детей украли. Это такая очень публицистическая часть. Я как-то, если честно, там как-то с таким скепсисом читал. Я вам, ну, в некоторых моментах я с ним согласен абсолютно, да. То есть я как отец должен быть частью, вот, то есть тем человеком, который помогает ребенку сгруппироваться и сформировать свой культурный и духовный мир. И поэтому я должен знать, что он смотрит, что он читает и что, чем он увлекается. Да? С другой стороны, мне это, не знаю, мне это напомнило такую изоляционистскую позицию. Давайте это все вот отрубим, отключим интернет, выключим кино. Нет, он не призывает к этому, я утрирую, естественно. Да? Вот что ты скажешь на эту тему? Да? Это изоляционистская позиция или нет?
Ну, вот ты знаешь, я отреагировал нормально вот на эту главу, да, где...
Скажи честно, твои дети смотрят кино... фантастическое, сказочное и так далее.
Да, да. Смотрят со мной. Смотрят. Вот я теперь буду пересматривать наш плейлист. Как ни крути, да, но вот Голливуд, так называет автор, он все же...
Скажем так, это индустрия развлечений.
Индустрия развлечений, она формирует нас. То есть современные кинотеатры – это современные проповедники мировоззрения. Вот, ну, это факт.
Ну, согласен.
Мы видим, как, не знаю, тот же уровень там, допустимого насилия понижается за счет кино. Сексуальное воспитание, как правило, происходит тоже благодаря индустрии.
А не благодаря родителям, кино, да?
А не благодаря родителям, да. И в христианских семьях, кстати, тоже, к сожалению. Может быть, нам стоит как-нибудь поговорить о книге «Сексуальное воспитание». Но и еще, что не менее важно, отношение к христианству формируется тоже сегодня через телевизор, да, и так далее, и так далее.
Ну, тут и скорее не через телевизор, а через стриминговые уже сервисы, да, ну, через...
Сегодня, ну, такое... телевизор – это как некое такое...
Ну, да. Потому что, молодежь телевизор не смотрит, это точка. Да, причем, да. Значит, это не смотрит от слова совсем, да.
Да. И вот тут автор, он как бы... говорит о том, что вот эта индустрия развлечения, она использует в своих интересах нашу греховную природу и как бы очень умело эксплуатирует склонность осуществлять свои желания. Именно поэтому она для нас опасна, да? То есть мы как бы оказываемся в такой некой ловушке, когда мы не способны распознать опасность, которая нам представляется. И автор дает такие практические шаги таких духовных сил, которые помогут правильно подойти к количеству и качеству вот этой индустрии в нашей повседневной жизни. Но, и знаешь, я думаю, что это реально работает. Я однажды попал в такую неприятную ситуацию,
когда... Одна минута осталась. запомни.
А, все, тогда я эту историю не буду рассказывать. Давай потратим на что-нибудь другое.
Да, я думаю, что можно подводить итоги. Несмотря на то, что в какие-то определенные моменты, читая эту книгу, я скорее дискутировал с автором, чем с ним соглашался. Эта книга как раз... Ну, я вообще считаю, что если когда ты читаешь книгу, и ты на все говоришь «аминь», как бы зачем ты ее читал? Вот, поэтому книга Эрвина Люцера «Кто ты, чтобы судить?» Это прежде всего попытка поговорить на очень актуальные, очень важные темы, которые мы бы по-другому бы, ну, не поговорили. Поэтому я, конечно же, очень советую всем нашим слушателям и зрителям эту книгу прочитать, приобрести и, может быть, переосмыслить то свое отношение к окружающему миру, к своей позиции, в том числе и по отношению к медиапространству. И вы можете не соглашаться, но главное, чтобы научиться выражать свое суждение, не оскорбляя другого человека. Поэтому, друзья, могу... Большое спасибо, Саш, что сегодня пришел и говорил вот об этой важной книге, важных темах. Друзья, мы говорим о самых важных книгах каждый понедельник в 16:00. До свидания.
Пока-пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.